7.17. Почему Ивану III пришлось вызвать иностранцев для возведения соборов Московского Кремля? Нам давно и упорно объясняют, что когда Иван III задумал якобы обновить, а на самом деле, как мы теперь понимаем, впервые построить кремлевские каменные соборы, ему пришлось обратиться к западноевропейским или, в лучшем случае, к западнорусским, ну, в случае Благовещенского собора, к псковским мастерам. Мастера Владимира Суздальской Руси не участвовали в строительстве московских каменных соборов. Из этого делается такой научный вывод, будто русские мастера ничего значительного делать не умели. Клали печи, копали землянки, погреба, иногда поднатужись с огромным трудом строили небольшие храмы из дерева, а если из камня, то вот такие очень маленькие и редко. И в самом деле, этому есть вот такое доказательство. Сначала Иван III позвал для строительства Успенского собора московских зодчих Кривцова и Мышкина, но доведенное до сводов огромное здание, как было написано, рухнуло. Карамзин удовлетворенно замечает по такому поводу: видя необходимость иметь лучших художников, чтобы воздвигнуть храм, достойный быть первым в российской державе, Иоанн послал в Псков за тамошними каменщиками, учениками немцев, и велел, чего бы то ни стоило, сыскать в Италии архитектора для сооружения Успенской кафедральной церкви. Уже Италия, пробужденная зарею наук, умела ценить памятники древнеримской изящной архитектуры, презирая готическую, неправильную, тяжелую и арабскую расточительную в мелочных украшениях. 362, том 6, глава 2, столбец 47. Карамзин, история государства российского. Петербург, 1842 год. Одним словом, имперскую, старорусскую, готскую, то есть готическую, ордынско-османскую архитектуру итальянцы уже начинали потихоньку, но пока еще боязливо презирать. А вот якобы античную, то есть монгольско-ордынскую по нашей реконструкции, но принесенную Ордой на Запад, в вот эту вот эпоху Возрождения, все смелее и смелее уважать. Карамзину вторит Костомаров, Н.И., столь же удовлетворенно. Он уверен, будто русские мастера вот так вот простодушно удивлялись заморским новшествам. Особенно их якобы потрясло колесо, использованное в Фиораванти для подъема камней. Русские в 15 веке колес еще не видели. Такой вывод напрашивается сам собой. Телег не было. Дикая, нищая страна. И все было бы понятно и хорошо. Просвещенные итальянцы и неумелые русские мастера. Но тут возникает неожиданный вопрос. Ведь Успенский собор в Москве не такой уж огромный и построен по образцу Успенского собора в городе Владимире. Но ведь собор во Владимире стоит до сих пор, как считается, с 12 века, и не рухнул. По этому образцу в Москве пытались построить и первый, вот этот рухнувший собор, и второй. А писано, работы начались с возведения Успенского собора, который своим размером и обликом должен был воспроизводить величественный Владимирский Успенский собор. Здесь речь идет о первом рухнувшем соборе. Новые московские мастера, видимо, не умели еще возводить такие огромные сооружения. Тогда вызвали итальянца и первым делом послали его во Владимир, чтобы он осмотрел и обмерил образец, то есть Успенский собор. Фиораванти довольно точно повторил образец. Внес, конечно, некоторые мелкие латинские новшества, что дало основание позднейшим комментаторам, например, Карамзину, лукаво назвать Московский Успенский собор памятником греко-итальянской архитектуры. Та же история повторилась и с Московским Архангельским собором. Здесь вызвали итальянца Алевиза Новага. Он тоже наложил вот такой итальянский декор на традиционный образец старорусского собора. Так почему же Иван III попросту не вызвал владимирских мастеров, чтобы они построили ему в Москве такой же замечательный собор, как и во Владимире? После всего, что мы узнали о той эпохе, ответ становится очевидным. Это было время непримиримого религиозного раскола между Москвой и старыми русскими городами – Новгородом, он же Ярославль, Владимиром, Ростовом, Суздалем и другими. Поэтому православных русских мастеров просто не звали. Московские еретики решили позвать вот этих своих. А кто были вот эти свои? Ясное дело, в Западной Европе. Скрынников по этому поводу прямо пишет: руководство строительством перешло в руки еретиков-латинян. Подведем итог. В Руси Орде строить умели и строили много. в том числе огромные соборы и кремли. Но был период, когда из-за религиозного раскола Москва оказалась в церковной изоляции внутри самой Орды. По-видимому, ересь жидовствующих была отражением борьбы западной и восточной партий в столице Великой Монгольской империи. На какое-то время западная партия получила перевес и, естественно, вызвала для строительства своих новых соборов в своей новой столице Москве своих близких по вере западноевропейских мастеров, то есть из западных областей Орды, пока еще находившихся в составе империи. Получив приказ из столицы Орды явиться в Москву для строительства, итальянские мастера, естественно, не могли ослушаться. Такая дикая мысль им в голову не могла прийти. При этом, как сообщают нам историки, якобы добровольно приехавшие в Москву простодушные итальянцы оказались тут на положении рабов. Якобы не ведая о диких московских обычаях, растерянные итальянцы с ужасом обнаружили, что московский властитель считал своим рабом всякого, кто находился у него в руках. 7.18. Появление русской Библии в эпоху ереси жидовствующих. Кто ее писал? Якобы в конце 15 века на Руси под давлением ереси жидовствующих была изготовлена первая русская полная еще рукописная Библия. Сегодня нам предлагают думать, будто эта Библия была составлена по указанию архиепископа Геннадия для борьбы с ересью жидовствующих. Но это звучит чрезвычайно странно в самом деле. Оказывается, что в эту Библию уже входит вторая книга Есфирь, переведенная с еврейского переводчиком родом из Литвы. Причем он был, очевидно, увлечен ересью жидовствующих. Что же получается? По нашему мнению, первую русскую Библию готовят сами жидовствующие. Архиепископу Геннадию ее приписали уже потом. Поэтому, как мы уже говорили, имя Геннадия в предисловии к ней вообще не упоминается. Эта мысль косвенно подтверждается тем, что, как известно, жидовствующие действительно переводили Библию на русский язык. Карташов пишет: «Иудеи постарались перевести на живой разговорный русский язык некоторые части Библии. Церковнославянский текст передан русским языком 15-16 столетия с примесью белорусизмов. Явный признак происхождения этого литературного документа на почве Литовской Руси. Известна еще так называемая псалтырь жидовствующих. Кстати, в ту же самую эпоху и на Западе Библия впервые становится доступной для широких слоев населения. Там это связывают с Реформацией. Запад, скрывая Библию от народа, не торопился полностью кодифицировать и издавать ее. Только Реформация дала Библию Западу. Оказывается, ересь жидовствующих на Руси и реформация в Западной Европе были сильно связаны. Взгляды жидовствующих были типично реформационного характера. Это была уже тень реформации, осенившая своим крылом смежную с Западной Европой часть Древней Руси. Итак, первая русская рукописная полная Библия в современном смысле слова и почти привычном нам виде – лукаво приписанная потом Геннадию, по-видимому, вышла из-под пера жидовствующих в эпоху Реформации. На Западе, благодаря той же Реформации, полная Библия впервые входит в широкое обращение. Как сообщается, ересь жидовствующих на Руси и Реформация на Западе очень близки друг к другу. Повторим, что до этой эпохи Библию в современном смысле ни на Руси, ни на Западе не читали.